Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». Нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем канале «Радио Спутник» в YouTube. И там вы можете увидеть прекрасную Татьяну Ладяеву, обозревателя «Радио Спутник», с которой мы сегодня работаем и чему я безмерно рад.
Я решила тебя, Татьяна, не перебивать на этом прекрасном представлении.
Правильно. Смотри, какая история. Вот как ты относишься... Мне интересно твое мнение. Как ты относишься к выражению «ревнует, значит, любит»?
Отвратительно.
Мы сегодня, кстати, будем про ревность сегодня говорить, о том мы не предупредили.
Я считаю, что доверие — это любовь. А ревность — это противоположное чувство.
Так, еще раз.
Давай.
Ревнует, значит, любит. Ты считаешь, что это истина или фалс? Да? То есть это правда?
Фалс, я говорю. Всегда, да, не false. Знаю, может быть, это неправильно.
Все. Водопад. Оно. Допустим. Да. Допустим. Ложь, да? Ложь.
Да.
Ага. Ага. Ну, хорошо. Ну, так ты весь мой сценарий сейчас испортила.
Уходим.
Испортила весь мой сценарий.
Почему? У нас как раз будут сегодня с тобой судить, кто прав, кто нет.
Потому что мы будем спорить, а судить нас, я надеюсь, будет рассудит нас
рассудит.
В итоге, да? Психолог, профессор, доктор культурологии Андрей Сберовский с нами на прямой связи. Андрей Викторович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро нашим слушателям и таким прекрасным ведущим.
Ага. Ой, Андрей Викторович, скажите мне, ревнует, значит, любит. Годится, не годится? Вранье?
Я думаю, что, конечно, годится, потому что, несомненно, ревность имеет прямое отношение к любви, а любовь имеет прямое отношение к чувству собственности на того, кого мы любим.
Вы мне помогли вернуться в мой сценарий, который вот я продумывал, потому что вот Татьяна чуть все не сломала. Хорошо, ревнует, значит, любит, верно. Скажите, пожалуйста, не ревнует, значит, не любит. Это тоже верно?
Нет, это неверно, потому что можно любить и не ревновать, если
и вот тут мы возвращаемся к моему пониманию этого значения.
Да, вот теперь, да. Можно любить и не ревновать. Вот вы уверены, что можно любить и не ревновать?
Что? Если, понимаете, если у человека достаточно мощная там иммунная система в виде его высокой собственной самооценки, то, в общем-то, можно любить и не ревновать.
Как вы отличаете высокую собственную оценку, да, от переоцененной?
То есть, понимаете, ну, давайте вот начнем с простых вещей для наших слушателей, чтобы было понятно. Ревность – это такая это защитный механизм, защитная рубашка любви, которая совершенно логично придумана в процессе эволюции, потому что в природе… ресурсы, к сожалению, ограничены. Если там вот берем природу, да, некий самец, некая самка. Вот у них есть там чувства, да, вот у них есть пара, вот у них есть любовь, у них, естественно, есть интим, там рождаются дети. Если я, некая самка, позволю моему некому самцу там спариваться с кем угодно, то ресурсов на моих детей, конкретно на моих детей, просто не хватит. И то же самое, что и самец, если будет позволять своей самке спариваться с кем угодно, то, извините меня, тоже...
Нет, подождите,
всех,
вот здесь ведь просто очень важный момент. Можно ревновать без повода, вот просто потому, что ты ревнуешь, и ты себе придумал это чувство, и тебе, может быть, нравится это чувство испытывать. А другой вопрос, когда действительно есть повод к ревности. Здесь я не отрицаю,
что... Мы все будем вот сейчас спорить, давайте все втроем спорить. Все втроем. Ну, потому что вы вообще, я не понимаю, что вы говорите. Так, начнем с самок, с самцами.
Так.
Андрей, а вы с чего взяли? Вы вот это вот с чего взяли? Вы в зоопарке давно были? Вот там вот один самец, 10 самок. Они что-то, думаете, испытывают эту эмоцию ревности, что ли? Обезьяны. Откуда вы это взяли, что в природе вот существует, ресурсы ограничены? Это вот что? Откуда это?
Это суровая реальность природы, а не зоопарк. Это в зоопарке безграничные ресурсы, когда кормят, соответственно, животных добрые люди. А в природе, к сожалению, все ограничено. И поэтому, если самец, у которого есть самка, есть детеныши, пойдет куда-то и там привяжется к другой самке, извините меня, эта самка с детенышами просто, ну, умрет. Это суровая реальность
или
природы.
Или надает поэтому... той самке по мордасам.
Или надает той самке и самцу, совершенно верно. Поэтому, проще говоря, поэтому чувство ревности, его выдумать нельзя. Оно дано каждому из нас. Это входит в биологический такой комплект, который абсолютно у каждого мужчины и женщины есть. Поэтому, когда психологи слышат рассказы о неревнивых там мужчинах и неревнивых женщинах, мы только улыбаемся. Как бы все мы ревнивы.
Но ведь есть тогда, подождите, тогда есть разная степень, может быть, этой ревности или адекватности, да, я бы еще здесь добавила, что ты не начинаешь истерику устраивать в этот момент.
Абсолютно правильно говорите. В этом смысле, конечно, степени разные, и адекватные, и неадекватные. Но я подчеркиваю, но само это чувство, оно является нормальным. Как бы здесь нет никакого там позора, если там я ревную там свою подругу, там мужа, там жену, неважно. Как бы. То есть это нормально. Другое дело, что ревность, она имеет два таких еще аспекта. Да? Это аспект, связанный с объективными и субъективными обстоятельствами. То есть субъективное обстоятельство – это моя способность противостоять этому чувству, то есть контролировать его, не допускать развития там, неадекватных каких-то форм, да, то есть это мое управление мною самим. Это субъективная сторона, а объективная сторона – это то, дает ли мне мой партнер конкретные реальные поводы для того, чтобы я как-то возмущался, там, негодовал.
Мы сейчас подробнее поговорим. Вот знаете, самое простое – это говорить там партнер, партнерша, любовь, мужчина, женщина любят друг друга, кто дает повод, кто не дает повод. Ревность, она бывает разная, а может быть, мы неправильно сами понимаем, что это за эмоция. Давайте сейчас послушаем одну из историй. Так вот, там речь идет совсем не о любви жены к мужу или мужа к жене. Там ревность гораздо более запутанная. Вы нам поможете разобраться? Может, это вообще не ревность?
Конечно. Пожалуйста.
Жена ревнует абсолютно ко всем. К коллегам по работе, к старым знакомым девушкам и, видимо, даже к друзьям. Постоянно говорит, что я ей изменяю. Не верят. Я в жизни ей не изменял. Запрещал общаться с друзьями, якобы они против нее меня настраивают. Долгое время с ними не общались, так как все разругались. Недавно вышли с друзьями на связь. Я спросил у нее, не против ли она, если они приедут в гости. Сказала не против. Приехали, сидели, общались, обсуждали старых знакомых. Они что-то сказали про нашу одноклассницу, которая когда-то еще в детстве мне нравилась. И на следующий день жена устроила мне такой скандал из-за этого. Помогите, я уже не знаю, что делать в этой ситуации.
Вот, понимаете, да, такая история, здесь не совсем отношение мужа и жены, на наш взгляд. Здесь история какая-то целой общности, целого социума. Как часто вам, как психологу, приходится вот с таким и сталкиваться? Действительно ли это ревность вообще?
Вы знаете, то, что прозвучало для психолога, это как раз шаблонная, стандартная картина, которую я в своей работе вижу ежедневно. И здесь смысл в чем? Понимаете, вот образуется пара, мужчина и женщина там дружат, общаются. Наш мозг работает с информацией, в этом функция нашего мозга. И, соответственно, есть несколько нюансов. Нюанс первый. Мужчина мог чересчур эмоционально, чересчур в красках рассказать о том, как же он любил когда-то свою там одноклассницу, там Машу, Лену, Наташу, неважно кого, как бы, или коллегу по работе, или кого-то еще. Mm-hmm. И, соответственно, если с придыханием и любовью мужчина чего-то слишком много лишнего нарассказывал своей будущей жене, mm-hmm. то, безусловно, это может вызвать стресс, как бы, у нее, да, к такому виртуальному там некому противнику. То есть чувство ревности может пробудиться, и такой раздражитель, такой триггер останется на длительные годы. В этом плане.
Так, а вы что посоветуете? Вот что вы посоветуете? Вот, не рассказывать?
Вот как раз я говорю, что в данном случае, чтобы. Потому что мы сами навлекаем часто на себя там эту грозу, эту проблему в виде ревности своими активными рассказами о своих там похождениях, своих.
А я бы еще сказала активными расспросами, потому что у меня есть обратная история. Я не люблю о себе ничего рассказывать, но когда ты приходишь, там, допустим, на какое-то свидание, вот 90% мужчин спросит: а что как было? А что сколько? А что с кем? А что почему? Да какая, а как как, да какая разница? Ты то есть вот меня это всегда очень
сильно раздражает. Многие жалуются, да.
Я, чтобы до конца эту ситуацию просто разобрать, подчеркиваю, вот есть три фактора. Фактор первый. Мужчина мог чересчур много, чересчур лишнего рассказать о себе. Есть второй фактор под названием проекция. То есть, допустим, девушка сама, например, вошла в брак с мужчиной, имея там незакрытую любовь там кому-то еще, да, она сама любит, страдает, знает себя или знает свою склонность к измене, можем и так сказать, да, и, соответственно, проецирует свое поведение на поведение мужа, который по факту, может, правда, никогда не изменял, собственно говоря. То есть вот два этих обстоятельства, они очень серьезно ухудшают ситуацию с ревностью. Ну и третье, конечно, это, безусловно, ревность может принимать формы уже и психоза, невроза, то есть уже такие больные, неадекватные формы. И то, что вот мы описываем в поведении женщины, как раз больше похоже на это. Да? То есть женщина уже, если она устраивает там, скандалы и настолько жестко своего мужа от всех как бы отрезает от общения любого, в том числе даже с коллегой и мужчинами, конечно, здесь у нас явный такой невроз уже, который требуется корректировать, в том числе даже, там, возможно, медицинскими какими-то способами.
Ну,
там...
вы знаете, про невроз отдельно поговорим. Вы знаете, сейчас все-таки вернемся к этой ситуации, поскольку она очень частая, да, и вот даже Татьяна с ней сталкивалась, и вы говорите, что это практически шаблон. Да, у меня возникает другой вопрос. Почему человек начинает об этом расспрашивать? Такое впечатление, что что-то не в порядке вот именно с этим человеком. Вот вам не кажется?
Вы знаете, есть хорошая пословица древняя о том, что обжегшись на молоке, дуешь на воду. И в этом смысле те, кто расспрашивает, это, конечно, люди, которые уже получали, как правило, в своей жизни удары по своему самолюбию, которым изменяли, от которых уходили, да.
И они хотят как бы наперед попытаться спрогнозировать вот те потенциальные отношения, которые сейчас рассматривают, или
зачем? Да, они пытаются постелить соломку там, где могут упасть, и, к сожалению, вот такая, наоборот, активное постилание соломки и часто и приводит к тому, что люди падают. То есть это в плане чрезмерная активность. Чрезмерная активность, чтобы острые углы все отпилить, в итоге приводит к тому, что мы об этом и бьемся. И поэтому такой мужчина, который будет опрашивать там свою новую знакомую о том, сколько у нее было, с кем и как, соответственно, конечно, он формирует у нее раздражение, негатив, и в итоге то, что она, эта девушка, в итоге перестанет с ним общаться или изменит ему шансы, по факту вырастают только.
Нет, вот идем дальше. Это строится. Андрей, они поженились уже. Все.
Нет, я хотела, у меня был маленький вопрос. Андрей Викторович, одним словом, да-да. Мужчина или женщина больше ревнует, чтобы мы вот именно вот эту тему закрыли?
Вы знаете, я считаю, ну, по опыту моему, мне кажется, что это примерно 50-50, но женщины, наверное, ревнуют чуть больше. Женщины ревнуют чуть больше. Другое дело, что вот так устроена жизнь, что женщины, на мой взгляд, ревнуют, может быть, чуть больше, или, может, так же, как мужчины, но женщинам сложнее как бы это выражать, потому что мужчины смеются, мужчины там вот, высмеивают ревность, поэтому многие женщины так ревнуют молча, да, терпят, плачут, ревнуют молча. В этом плане женщины немножко пытаются себя сдерживать, потому что и зависимы часто от мужчин, там, и финансово, и квартирно, и карьерно, там, и дети маленькие. Поэтому женщины терпят больше, чем мужчины, а мужчины в этом плане себя сдерживают просто меньше. Поэтому внешне кажется, что ревнивцы — это мужчины, пресловутые там отеллы всякие разные и так далее.
Ой, ну вам, судя из вашего опыта, я бы вот с вами поспорил. Ну ладно. Но вы
сколько
вот пытаетесь
людей, столько
меня...
мнений. Нет, у кого
здесь профессиональный
опыт.
Просто
нет,
мнение.
Ну, конечно.
Вот поэтому, конечно, спорить сложно. Вы вот все пытаетесь меня из сценария выбить, и не получится, потому что поженились. Они поженились. Все, Тань, поженились два человека. А дальше опять ревность, но уже под совершенно другим углом. Пришло, откуда не ждали. Давайте послушаем историю о свекрови.
Свекровь не дает покоя. Вот ревнует сына ко мне. Вначале, после свадьбы, все было хорошо. Она к нам часто приходила в гости, но спустя какое-то время я стала замечать, как она стала говорить сыну. «Твоя Анька плохая хозяйка, посуда не мытая, холодильник пустой. Несколько раз звонит сыну без причин, узнать просто, вот как у него дела». Я попыталась с ней поговорить, объяснить, что у нас с ее сыном теперь своя семья, и то, что она делает сейчас, нас не сближает. Теперь у нее постоянно что-то ломается, просит сына прийти починить. Причем она же замужем, свекор мой на это никак вообще не реагирует. Как мне быть? Она собралась в отпуск со своим сыном.
Ну, собралась в отпуск со своим сыном. Как так-то?
Интересно, сколько сыну лет?
Позвольте, Да, ну вот, кстати, исходя из этой истории, вот мы не знаем, да, сколько лет этим людям. Ну, давайте предполагать, что они старше 27, предположим, да, 20,
ну, 30, около 30. Старше,
да, около 30, да, то есть вот, вот так вот. Но здесь возникает вопрос, может быть, это вообще не ревность в таком понимании, как мы о ней сейчас говорим? Может быть, это просто какие-то такие семейные разборки? Это вот первый вопрос. И, Андрей, еще один. Вы не заметили в этой истории, что об этом мужчине женщина говорит как о простом куске мяса, как будто у него, собственно, никто ничего и не спрашивает. Мама, я, мама, я.
И если мужчина действительно и жене ничего не говорит, и к маме постоянно бегают, вот у меня здесь вопрос в продолжение, почему у него нет своего мнения, собственно, сказать,
может быть,
что нет,
есть,
я не пойду.
Может быть,
все.
Есть?
Постоянно к маме мнение, ходить?
Но, нет, есть свое мнение по этому поводу. Может, он вообще ситуацию по-другому видит. Но вот жена через свою призму вот так вот все это воспринимает.
Но для психолога эта история, конечно, не о ревности, потому что ревность – это чувство, которое все-таки между мужчиной и женщиной, это чувство, имеющее отношение там, к половой сфере. Здесь речь идет о банальном контроле, о праве контроля, о банальном лидерстве. То есть две женщины делят мужчину, который, к сожалению, как личность, ну вот как мужской характер свой не раскрыл. В этом плане мужчина, конечно, остался в позиции инфантильного мальчика, которого делят, соответственно, две женщины. Одна женщина – это мама, которая привыкла контролировать его всегда, и которая, видимо, не нашла, к сожалению, для себя какой-то деятельности после ухода мальчика, выросшего из семьи, да, то есть не смогла себя чем-то занять полезным в этом мире, она по-прежнему на нем концентрируется и, соответственно, обижается, что теряет контроль над ним. И другая девушка, которая сцепилась с мамой мужчины своего, вместо того, чтобы занять какую-то гибкую позицию, с мамой подружиться, показать, что мой брак с вашим сыном там не угрожает вашим отношениям, да, опять же, не смогла эта женщина построить отношения с мужем так, чтобы муж слушался ее, а не маму, да, то есть не смогла она перетянуть своими, ну, женскими чарами, как бы, мужчину под свой
что
тотальный
значит
контроль.
Слушался?
А зачем, подождите,
что
а зачем перетягивать?
Слушался?
Ну, в том плане, что, ну, как мне кажется, когда мужчина действительно, ну, имеет свое мнение, и вот девушка, значит, либо эта девушка должна быть изначально очень властной, раз мужчина, ну, тюфяк, простите, да, и вот
может быть, она его видит как тюфяка? Нет, ну правда. Какой выход из этой ситуации вы нам подскажете?
Ну, здесь, видите, здесь надо вот, обсуждать мужчину, не видя его самого, крайне сложно, потому что надо понять реальное впечатление, как бы, что он из себя представляет в этой жизни, потому что я вот пока на слух, на мой профессиональный, здесь звучит картина, когда, ну, такого обычного, обычной, ну, немножко самоуверенности девушки, когда девушка берет мужчину, она заведомо, возможно, видит, что он там слабый, мягкий, зависимый от мамы, но она считает, а я его перевоспитаю, он будет только мой, я его сделаю своим. По факту у нее это не получилось, да, как бы, потому что это вот вечная история женщин, которые берут мальчиков, пытаются из них сделать мужчин, не получается, расстраиваются, и там у всех все плохо. Поэтому здесь я, как психолог, рекомендую девушкам, конечно, быть более критичными в выборах, в выборе партнера. Если вы желаете себе там такого там брутального там мачо, ну уж будьте добры, такого, соответственно, замуж и находите себе, да, как бы, а не берите кого-то
на воспитание
себе. А вот
смотрите ситуацию. Вот, допустим, брутальный мачо мне попался. Но в какой-то момент, еще там на стадии наших отношений до официального брака, я понимаю, что его мама всячески, ну, вот, пытается влезть, может быть, не столь его контролировать, сколько влезть в нашу личную жизнь, ну и тем самым тоже говорить о том, что вот ему она такая плохая, вот тебе не надо. Но это же тоже, мне кажется, определенный момент ревности, ну, как в моем понимании, существует со стороны мамы по отношению к сыну, что вот не хочет она его отпускать вот к этой новой девушке. В общем, вот такое поведение мамы, вообще оно является поводом, по вашему мнению, для уверены в себе девушки здоровой, что, ну, не надо с этим молодым человеком быть, потому что это передается, в том числе, может быть, там из поколения в поколение, вот такая у них семейная вообще традиция так себя вести.
Ну, знаете, ну, в семейные традиции я не очень верю, потому что все, желание женщин, желание матерей контролировать своих там детей, это, ну, к сожалению, реальность нормальная, подавляющее большинство мам желает как бы беспокоиться о том, как живут их дети, неважно, сыновья или дочери. Эта ситуация обостряется в последнее там столетие, потому что детей мало у нас, 1-2 ребенка в семье. Это раньше, когда там 10 детей, там, извините меня, не поучаствуешь в жизни всех из них, да, собственно говоря. А сейчас, когда один ребеночек и больше делать маме нечего, конечно, она будет лезть. Это нормальная картина, которая наблюдается у 90% женщин. И в этой ситуации мы, психологи, говорим, что есть 4 варианта реакции на это поведение мамы. Подчеркиваю, поведение нормальное, стандартное, распространенное. Есть 4 варианта. Вариант первый – это нужно либо подружиться с мамой сразу, показать, что я безопасна, и я не собираюсь там вашего сына уводить. Второе – это сразу какими-то быстрыми действиями после образования пары или уже брака показать маме, что жизнь этого сына, да, ее любимого, заметно улучшилась, и поэтому она может расслабиться и всячески свою, так сказать, уже невестку там любить и поддерживать. Это 2. Третье – это просто увести мужчину в другой город, другой регион, то есть чтобы, соответственно, вывести из-под контроля, как бы, соответственно,
вот в данном случае мамы. Подождите, вы сказали, надо первый пункт показать, что я не собираюсь уводить вашего сынка, второй пункт – увести его в другой.
Нет, третий пункт –
увести его. Третий. То есть это немного противоречит, мне кажется.
Нет, да, обязательно, что все пункты – это же один, второй, третий.
Конечно, не противоречит. Ага. Это разная модель.
Так, а четвертый?
И четвертый, соответственно, это нужно добиться все-таки такой эмоциональной близости с мужчиной, там, интимом ли, совместными какими-то там увлечениями, целями, проектами, работой, чтобы мужчина все-таки действительно уже от мамы оторвался и отвязался, да, и уже, так сказать, полностью сам вышел из-под ее контроля, и контроль мамы блокировал или отталкивал уже сам. То есть такая вот четвертая модель. Вот
у
это
нас,
разные, конечно, модели.
Все-таки идем по моему сценарию. Мы про 4 модели поняли, и справилась таки эта семейка со своими проблемами, но столкнулась с новыми. Вот у этой семейки теперь дети. Это не совсем, опять же, ревность, насколько мы поняли. Ну, давайте вот послушаем, что происходит дальше в семье.
Мама любит сестру больше, чем меня. С ней она постоянно секретничает, советуется о чем-то. А я только виновата во всем. Чуть не так на сестру посмотрела, Оля скандалит. Обидела ее чем-то, сразу чудовище и позор семьи. Я не обижаю сестру, но мне трудно иногда промолчать, когда мама к ней относится с любовью, а меня игнорирует. Мне только запрещают все и ругают постоянно, контролируют каждый мой шаг. Я устала быть лишней для своей мамы. Помогите мне, как заслужить мамину любовь?
Как заслужить мамину любовь в такой ситуации, и следует ли это делать?
Ну, мы опять же имеем дело с шаблоном, который является практически нормальным для подавляющего большинства семей, потому что в любой семье как бы родители не заявляли о том, что они равно любят детей, даже равно на самом деле их любя, все равно кого-то будут выделять объективно, младшего ли ребенка, старшего, чаще всего, конечно, младшего, и поэтому старшие чувствуют себя там обычно обойденными, да, и недополучившими там внимания родителей, и это сохраняется на многие там десятилетия, такая некая обида. Здесь мы говорим не о ревности, а об обиде, о недооцененности, да, о чувстве там несправедливости, о неравенстве, которое формируется в отношении между родственниками. Это другая, то есть это не ревность совершенно с точки зрения психолога, но это, безусловно, боль, это, безусловно, проблема. Но, опять же, в решении этой проблемы нужно понимать конкретную специфику, там, какая разница в возрасте между детьми, кто у нас жалуется, старший или младший ребенок, да, какая ситуация в семье в целом, там, неполный брак, то есть мама с папой, какие их отношения. То есть тут, еще раз, для психолога множество нюансов, и исходя из их совокупности, можно принимать решение о том, что подсказать как бы этой вот девочке, которая в данном случае, конечно, искренне жаль.
Ну, интересно, с точки зрения психолога, все-таки более здоровые в психологическом плане люди вырастают там, где двое, трое и больше детей, и они сталкиваются вот с такими ситуациями, которые вот сейчас мы описали. Или, ну вот, как мы с Таней одни, и, в общем, мы никого в семье не ревновали, хоть это и не ревность, оказывается. Ну, вот мы не испытывали таких проблем. Ну, один ребенок, и все. Хочешь, не хочешь, люби одного.
Ну, знаете, с точки зрения таких массовых, больших наблюдений психологических, конечно, семья, где там двое-трое детей в этой семье, дети получают больше навыки так называемой социализации. То есть они умеют лучше выживать, они умеют лучше там, хитрить, yeah. они более гибкими являются в поведении, в жизни, и это обеспечивает их, так скажем, ну, большую успешность относительно детей, как бы, которые одни. Потому что если один ребенок, конечно, в семье состоятельный, там, и успешный, и родители смогли вывести его там, на высокую орбиту социальную жизни, тогда, конечно, будет там счастье этому ребенку, собственно говоря. Но если нет, если он приходится двигаться самому, то тогда, конечно, могут быть множество разных сложностей, неприятных сюрпризов, которые дети, где их было двое-трое, в семье прошли еще в детстве.
А то есть дети, которые рождаются одни в семье, они больше потом ревнуют или нету вот таких данных?
Вот нет, тоже как раз возвращаясь к теме ревности, дети, которые привыкли, конечно, получать максимум родительского внимания, там, тепла, да, которые ни с кем не делились, там, ни шоколадками, ни мороженым, там, ничем еще, безусловно, они более чутко на ревность реагируют, они склонны ревновать больше, они склонны, соответственно, вот в это вовлекаться, конечно, активнее. То есть те, кто где двое-трое в семье, они уже понимают, что надо делить и распределять эмоции, чувства, ресурсы более-менее равномерно, учитывают, они умеют учитывать чужие там, боли, чужие пожелания. Конечно, кто один в семье, немножко сложнее приходится.
Поняла, какие мы с тобой эгоисты?
Да все у нас хорошо.
Андрей Викторович, мы благодарим вас за участие в нашей сегодняшней программе. Психолог, профессор, доктор культурологии Андрей Сберовский был с нами на прямой связи сразу после выпуска новостей. Мы поговорим как раз о психозе, когда ревность приобретает уже такие формы, с которыми
надо как-то
лучше бороться. Не сталкиваться, лучше не сталкиваться, как-то бороться.